самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Возможно ли преодолеть взаимное непонимание и условности разных культур? Как обрести себя, если кругом война и атомный апокалипсис Хиросимы и Нагасаки? Можно ли увидеть Бога в трагических обстоятельствах этой жизни? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях такой гость долгожданный, православный священник, писатель, протоиерей, отец Георгий Завершинский. И мы сегодня, естественно, будем говорить про его книгу, новую книгу «Третий брат». Она вышла в издательстве «Эксмо». Отец Георгий, добрый день!
Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад, что наша встреча состоялась, она действительно долгожданная, и мы продумывали, как лучше выразить то, что бывает, знаете, невыразимым, а иногда нужно сказать. И вот тут помогают образы. Вы знаете, когда окунаешься в мир художественных образов, то начинаешь понимать просто по наитиям, интуиции своей чувствуешь, то, что прямо не скажешь. А если скажешь, то ведь никто не поверит. Многие не поверят, скажем так. Вот. И так ведь и Евангелие построено. Христос говорит притчами. Поэтому, я думаю, художественная литература, Игорь, это я в пользу вашей программы, и тех, кто с нами сегодня в эфире, что вот художественные образы, они очень-очень помогают узнать, услышать Слово Божие и быть услышанным, если это необходимо.
Да, Эмиль Золя как-то сказал, что у писателя неимоверная задача, он сказал, что, по-моему, там фантастическая задача, ему нужно превратить в слова то, что обычно попадает между строк. Поэтому вот это междустрочье мы попробуем сегодня, об этом междустрочье мы попробуем сегодня поговорить с вами. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях замечательный гость, православный священник, протоиерей, отец Георгий Завершинский. Говорим мы про его новую книгу. Не первую, не единственную книгу. Поговорим мы о творчестве отца Георгия. Присоединяйтесь к нам, задавайте вопросы. И вообще, мне очень интересен вопрос, конечно, православной литературы, художественной литературы, да, православной прозы и православной и христианской, в общем-то, прозы. И вот что это нащупать? Например, гениальный писатель 20 века, его еще называли «Совестью Франции», Франсуа Мориак, когда про него говорили, что католический писатель, он очень морщился, и обычно поправлял: «Я католик, который пишет романы». Да?
Вот, любимый автор отца Александра Шмемана.
Да, и это действительно так. Это человек, который выразил, мне кажется, вот трагедию человека между двумя войнами, да, европейского, да, европейца, религиозного и при этом страдающего между неверием и верой. Вот, отец Георгий, а вы себя считаете православным писателем?
Вы знаете, я бы вот так не стал бы выражать. Это такая комбинация очень хитроумная. Православный писатель, значит, православный человек, а еще и священник, знаете, оно как-то обязывает. Будем почитаем, скажем, поблагодарим батюшку за такие слова. Знаете, вот хотелось бы этого избежать, но все-таки творчество должно оставаться творчеством. Оно от Бога, конечно. Но при этом декларировать, вот кто ты там, православный, протестантский писатель, я не знаю, мусульманский писатель или там писатель-атеист, зачем? Ты пишешь то, что видишь, то, что слышишь, то, что там вспоминаешь, то, о чем думаешь. И тем самым ожидаешь реакции на образы, на тех героев, которых ты привел к жизни. Вот это потрясающая вещь, что ты даешь как бы жизнь своим героям, а они уже живут, можно сказать, помимо тебя. И порой, я замечал это, когда пишешь там вот роман, где герой появляется там в течение долгого времени, что они тебе уже диктуют, вот я такой, я такая. Ты знаешь, вот, и ты здесь подправь, ты вот не туда, тебя понесло автор. Ты так подумаешь, о ком ты, кого ты здесь выражаешь в данной ситуации. Ну, то есть, на самом деле, конечно, ну, пусть так будет, православный писатель. Ну, я бы не хотел. Ну, писатель и писатель. А там уже читатель оценит не от того, что кто-то какие эпитеты там прикладываются. Великий писатель, православный писатель или еще какой-то писатель. Ну, просто ты создал что-то, ну, достойное внимания. Ну, предложи, и люди сами откликнутся. Вы знаете, у нас эпоха вот этого такой вседоступности информации и всеобщности. И мне кажется, именно вот наша эпоха, она как бы вскрывает какую-то внутреннюю суть человеческих потребностей. И вот я обнаружил, ну, с одной стороны, конечно, как священник, как православный человек, но и с другой стороны, вот как писатель, обнаружил вот жажду знания, познания себя, познания Бога, познания другого человека, но только без догматики, без определений, которые мы учим там в семинариях, академиях, учили раньше, ну и сейчас учим. Да, это необходимо, как, знаете, математика в школе или высшая математика в вузе, но вот мы ее выучили, сдали, получили свою оценку, там, удовлетворительную, хорошо, если, и дальше выходим в жизнь. Понимаете, вот для меня как бы это состоялось, как бы мой выход в жизнь после того, что я, шел, вот, учился, получал образование, кандидатские степени в разных сферах, и философии там у меня есть, и математической области есть, и богословие. Ну вот да, ну как бы вот, ну, когда-то человек должен состояться, когда-то он, вот эти все степени, звания, обозначения убираются, и ты вот один на один. Вот с другим человеком, с другими людьми, с аудиторией, с ведущим, автором, ведущим Игорем Поповым, ну и просто с самим собой. С твоими героями, кстати, которых ты, в общем, впустил в жизнь, но дальше ты за них отвечаешь. Ты ведь не можешь отречь и сказать, знаете, извините, пожалуйста, дайте вот я тут подправлю, пожалуйста. Нет, поздно. Уже вошло в сердце читателя, уже вошло в его ум, он отреагировал, или она, если читательница. Ну и все, дальше ты с этим так жонглировать не можешь образами. Я прошу прощения за длительное лирическое отступление, если направляете дальше наши с вами.
Ну, мне кажется, в лирических отступлениях и вся соль художественной прозы заключена. Отец Георгий, вы долгое время служите в Ирландии и Шотландии, да? В какое-то время просто в Ирландии, сейчас вы окормляете, да, там, приходы, православные приходы в Ирландии и Шотландии. Что у вас там, как сейчас с погодой в Ирландии и Шотландии? Похоже на московскую. Знаешь, сейчас оттепель, сейчас тепло довольно после морозов. А как у вас в Ирландии и Шотландии там совсем?
Ну, вот знаете, оттепель в Москве – это морозы в Ирландии, я вам честно скажу. Но оттепель в Москве, как правило, она такая, бывает пасмурная погода, солнце редко. А здесь, здесь напротив, вот солнце вышло. Для Ирландии, чтобы солнце было целый день, редкий случай. Оно появляется и исчезает. В Москве напротив, ну вот солнце так солнце, там неделю, может, месяц быть. Если нет солнца, то его нет там неделю или месяц. Более континентальный климат. Ну вот, кстати, моя дочь сейчас в Москве. Вот она мне там рассказывает все, как происходит. Ну вот у нас сегодня приятная солнечная такая морозь. Слегка морозная. Слегка мороз – это 0 градусов на самом деле. Вот так вот, что-то по ночи было.
0 градусов – это теплынь просто.
Ну, знаете, вообще это зависит от влажности климата. Потому что континентальный, Москва все-таки находится в центре, ну, не в центре самого там большого континента, но далеко от морских морей, океанов, от крупных скоплений воды, так сказать. А здесь влажность, понимаете, здесь мороз минус 10 – это то, что в Москве минус 40. Вот так, по ощущениям. То есть совершенно разные вещи. Ну, хотя вот когда мороз наступает, здесь минус 10, по-моему, раз в 10 лет бывает такой мороз. Но тем не менее. Вот в Шотландии морозец бывает, там попрохладнее. А Ирландия, Дублин, где вот я сейчас нахожусь, здесь потеплее, все-таки поюжнее. Ну, вы знаете, обстановка у нас с точки зрения пасторского кормления пока очень скованная. В Москве-то все-таки храмы открыты, и люди приходят, но с ограничениями, там все. Но у нас вот нет, закрыты все храмы. И до марта месяца, по крайней мере, а там еще и дальше продлят. Потому что сейчас эта вакцинация началась, но что-то там, как всегда, это недостаток вакцины, недостаток поставок, и вот ее не извиняются. Вчера вот премьер выступал на радио. Но ждут, вот, что вакцинация пройдет, тогда уже откроют, там, чтобы не было всплеска. А вообще ситуация на Британских островах сейчас, ну, очень тяжелая. Заболеваемость высокая, и вот этот коэффициент там только последний день, вот я смотрел новости, там, BBC, по-моему, или слушал, в общем, только вот пару дней, как коэффициент ниже единицы опустился, то есть сколько вот, допустим, на одного заболевшего, сколько вот он дальше инфицируется, в течение дня, вот.
Ничего. Скажите, отец Георгий, а что вам больше всего нравится в Дублине, вот ваше любимое место в Дублине?
Ну, здесь есть такой район, тоже называется Данлири, там море, там, в общем, такой респектабельный район, очень приятный, красивый, и был заселен, в общем-то, англичанами в свое время, они там построили замечательный пирс такой вот в море выходящий. Ну, вот мне это место нравится. Ну, нравится и Графтон-стрит, и в Дублине в самом, и центр самый. Ну, сейчас там, сколько уже, год, почитай, как я там не был. Ну, можно поехать, но, ну, знаете, я уже последние годы перестал стремиться к городским каким-то достопримечательностям, а больше к природе склоняюсь, вот на море прогулку. Поэтому я выезжаю на море, это мои любимые места. Вот Данлири, вот это место, освоено англичанами, такой залив очень, очень приятный, там всегда хорошее море. И я, ну, прошу прощения за такой рассказ, купаюсь вот там круглый год. Так же, как прежде, я когда в Москве жил, тоже купался круглый год в Царицыно. Вот, такое моржевание такое использовал. Ну, знаете, в нашей эпоху пандемии это, ну, такое сильное укрепление иммунитета, весьма полезная вещь. Вот. Ну, а что касается сложности, то получается так, что служб нет и... То есть не есть службы, 3 недели такой домашней церкви. Поэтому причастие я так, знаете, развожу по прихожанам. То есть мы договариваюсь заранее, и то с риском. Знаете, последняя поездка моя в Северную Ирландию была, знаете, как партизанская вылазка. Я в Белфаст попал, там вечером комендантский час, 8 часов. Никого на улицах, никого, ничего, ни машин. Одна полиция только. Знаете, так мне как-то было не по себе. А я как раз попал, не мог найти сразу место, ну, где я должен был ночевать. Но не по себе стало, как в какие-то военные времена. Но вообще Белфаст такой на грани город. Вы знаете, там же до сих пор опасность, особенно связана с Брекзитом сейчас, опасность возобновления вот этого противостояния республиканцев, ирландцев и этих роял протестантов. Ну, так все висит, это никто не разрешил эту проблему. Ну, она так загладилась, вот Good Friday Agreement был вот там в 90-х годах подписан. Ну, все загладилось, но все равно это на грани.
Ну да, это как раз рана Ирландии, о которой до сих пор пишут современные писатели. Ком Тойбин в своем романе «Дом имен» тоже взял античный сюжет, написал он об Ирландии, вот этом ужасе и боли ирландского народа. Это действительно то, что важно. Скажите, а вот по вашим наблюдениям, ирландцы и шотландцы любят читать книги или нет? И что они читают?
Да, читают, да, да. Да, я бы сказал. И вот, кстати, по поводу людей, ну, кто посещает храм, ну, такого религиозного склада, они больше читают. Я думаю, что в России тоже такая есть зависимость, что человек, который, ну, знаком с Библией, знаком с верой, я не говорю обязательно там, какой конфессии, это не столь важно, но просто когда человек вот ищущий в этом смысле, он и читает больше, и художественную литературу больше читает, и, ну, и такой публицистической тоже. Это есть такая зависимость. Ну, и читает вообще. Вообще, я хочу сказать, читает, и причем был тут конфликтная ситуация, как вы знаете, это мощнейшая система книгораспределения ИСОН, и вот Amazon начал электронные книги публиковать по низким ценам. Люди покупают электронную, а ИСОН ничего с этого не получает. И судились, крепкий суд был. и достигли соглашения. То есть теперь электронная книга на Амазоне или там других каких-то электронных магазинах продается почти по той же цене, что и твердые. Ну, разница может составлять там несколько процентов, там, до 10, не больше. Поэтому вновь возвратились читатели в книжные магазины, где книжки на полках стоят. Потом это есть эффект такой, так вот взять ее в руки и перелистать, как бы на мгновение соединиться с ее контентом. Так просмотреть, вот несколько фраз выхватить, имен, каких-то, какой-то обстоятельств, где-то остановиться на страничке, почитать. И ты уже как бы чувствуешь эту книгу. С электронной так не получится. Ну, можно, конечно, но не тот эффект все-таки будет. Хотя электронные...
Да, во Франции, например, значит, цена электронной книги, цена книжной, бумажной книги абсолютно не отличается. То есть ты просто выбираешь, какой формат тебе лучше. Поэтому там, и там, в общем-то, на это никто не смотрит, да?
Да-да-да, ну практически не отличается. Ну, может, я говорю, что там, допустим, 24 фунта в магазине, а 22 там в Амазоне. Mm-hmm. Ну, и то тоже зависит от магазина. В общем, да-да, это... И это, в общем, правильно, потому что, ну, конечно, есть масса удобств электронного чтения электронной книги, это несомненно. Но я бы не сказал, вот в России, в Москве вот сейчас к электронным больше как бы внимания, а здесь уже этот период как бы вот, ну, наверное, пройден, да? То есть читают книжки вот где-то в транспорте, допустим, или на улице. Вот книжку такую твердую, а не электронную. Вот, ну, не знаю, к чему дальше придет, но все-таки вот формат книги, как книги, не поменялся, а внешность, конечно, и содержание существенно меняются с каждой эпохой, и наше время заставляет нас тоже реагировать и писать таким языком, который будет не просто понятен, а привлекателен, интересен, который будет будоражить чувства в человеке, увлекать за собой какой-то мир свой. И это, допустим, не так, как в прежнюю эпоху дореволюционной, эпистолярного жанра, там пространные описания характера, одежды, там, привычек Федора Михайловича Достоевского, допустим. Были. Вот Чехов в этом плане более, на мой взгляд, но я люблю обоих авторов, несомненно, это мои как бы столпы, так сказать, для Достоевский и Чехов. Достоевский как мыслитель и философ, конечно, а Чехов как просто выразитель потрясающего, совершенно непостижимого, непостижимой способности выразить характер. В низких словах, в низких штрихах, намеках. Все, ты видишь характер неповторимый абсолютно человек при этом. И главное, что я для себя отметил, и, в общем, это, ну, надеюсь, вошло и в мое творчество, что автор любит своих персонажей, всех, без исключения. Есть, конечно, отрицательные герои, есть, обязательно должны быть, чтобы интрига была в произведении, чтобы был какой-то захватный сюжет, захватывал, чтобы привлекать внимание, не отпускать внимание читателя. Но все равно даже отрицательный герой имеет несомненное достоинство и право быть услышанным, прочитанным, ну и как-то воспринятым не только с негативной точки зрения, а просто как человек. Вы знаете, вот просто человек – это абсолютно непостижимая глубина возможностей для творчества. Непостижимая. Вообще мир непостижим, то есть огромен для творчества. Но человек еще более, чем даже целый мир. Понимаете? Какое-то малейшее переживание, малейшее чувство. Это мы можем посвятить, ну, целый роман или там рассказ. Какое-то вот схвачено что-то. И пошло, и читатель отреагировал. Он, прочитав рассказ, остался доволен и получил впечатление. Ведь это главное, впечатление, что было. Но какими средствами оно достигается? Разными. В разные эпохи совершенно разные. Поэтому я, ну, для меня, вот, ну, пожалуй, Чехов, конечно, самый, ну, и учитель, и наставник, и идеал мой в художественном творчестве. Недостижимый, конечно, безусловно. Но, тем не менее, ну, что-то я вот замечаю, и другие мне тоже говорят, вот есть вот. Еще про меня отмечают, что так вот у меня роман вышел «Атомный пастырь» в издательстве Московской патриархии. Вот там такой элемент соцреализма, заметим. Ну, в хорошем смысле этого слова. Если меня сравнивать с писательницей советской Верой Пановой. Одна тоже писательница прочитала. Вот. Но Вера Панова такая была, в общем, весьма замечательная в своем роде писательница советского периода. Ну, вы знаете, конечно, от этого отказаться, своего бэкграунда, никто из нас не может. Ну, где ты вырос, какую жизнь ты прошел, с чем ты пришел, с чем ты живешь и что ты помнишь из своей жизни, оно будет входить так или иначе в твои произведения. Но...
Раз уж вы начали про этот разговор, я так этот вопросик про себя держал, но раз уж вы начали рассказывать про свой культурный код, вот какой у вас культурный код? Кто из писателей поэтов? То есть мы поняли, значит, Достоевский, Чехов, они в вашем культурном коде. Кто еще на вас повлиял? Вот каков ваш культурный код? Из чего состоит не просто священник Георгий Завершинский, но и писатель Георгий Завершинский?
Ну, я бы сразу сказал имя, которое много скажет многим. Ремарк. Это мой, как бы, такой вот несомненный, более такой к современности, и к эпохам и военной, послевоенной, околовоенной. И вот, ну, конечно, это не касается стиля и образов, хотя, несомненно, что-то проходит. Потому что, ну, можно сказать, с детства Ремарк был, конечно, моим кумиром всегда. И до ныне тоже...
Что больше всего Ремарка? Вот, скажем, тройку, первые три любимых произведения Ремарка.
«Жизнь взаймы», «На Западном фронте без перемен», захватывающий, замечательно. Я открываю, не могу оторваться. Ну, вот... Кроме, конечно, Ремарка, хочется многое еще назвать. Хемингуэй, кстати говоря, очень сильно повлиял тоже вот на такой стиль, скажем так. Ну, несомненно, хемингуэевский «Старик и море». Потому что как раз я с морем всегда, последние 20 лет, я всегда у моря. В Шотландии или в Ирландии. И я провожу много времени у моря. И у меня есть близкие друзья, бывший старост нашего прихода. Он стал таким яхтсменом и, в общем, по сути, живет на яхте где-то там в разных местах земного шара. Ну, вот на моих глазах он становился. То есть из ничего, ничего не зная, вот он стал таким, можно сказать, шкипером уже в этом деле. Ну, то есть вот море, оно привлекает. Вот, эти образы. Потом, ну, испанские образы тоже очень мне близки. Я, можно сказать, это часть моего культурного кода. Это, конечно, Испания.
А кто из испанцев больше всего вами любим?
Ну, Хосе Ортега, как философ, но, ну, а испанские образы ко мне пришли через Хемингуэя, можно сказать. Угу. Вот. И это было, конечно, все очень-очень давно, и сейчас, когда ты пишешь сам, читать весьма затруднительно. Я вообще с великим сожалением про себя могу сказать, что читать очень трудно. То есть ты непроизвольно ловишь на себя на мысли, что ты бы здесь вот иначе бы написал. Вот то бы слово исправил. Особенно, конечно, переводы. Переводы замечательные, потрясающие переводы есть. Особенно, ну, как меня поймут постарше наши слушатели с советского времени, которые дошли до нас. Вот, допустим, уже если говорить не о художественной литературе, а вот перевод Плотина «Энеады», я оторваться не могу, как он написан. Это там создавал коллектив, ну, конечно, переводчиков, ну, и они осовременили, конечно, язык, но невозможно оторваться. Ведь это философия глубочайшая, которую, ну, непостижимая для ума человеческого. С другой стороны, есть переводы замечательных произведений художественных, очень, ну, довольно слабых, к которым даже не хочется и прикасаться, потому что все-таки перевод – это самостоятельное произведение по-своему. Uh-huh. И Борис Леонидович Пастернак, когда переводил Гамлета, то есть, прошу прощения.
Ну, Гамлета в том числе он переводил, да.
Фауста, да, он первый, нет, я...
И Фауст, и Гамлета, да.
Да-да-да-да-да. Ну, в общем, короче говоря, это самостоятельное произведение, абсолютно авторское, и...
Ну да, он к Гёте имеет только опосредованное отношение, да,
в общем, по большому счету. Весьма, да.
Согласен,
но, да. Ну, вот такие вещи замечаешь, и... Ну, и сам я тоже подумывал, ну, на меня наседали тут, особенно домашний, мол, давай, переходи на английский язык. Ну, у меня есть книга богословская, написанная на английском языке. Я ее написал сам по-английски. И потом она была, ну, ревизию такую редакторскую прошла у писателя, кстати, довольно, ну, маститого писателя англичанина. Ну, хорошо, я вот ее еще пока никак не издам, но хотел бы издать, конечно, здесь где-то. Ну, а потом я понял, когда я увидел, как, что он сделал с моим текстом, и я понял, понимаете, ну, это должно быть в крови, чтобы ты написал, выразил, ну, одно и то же, ну я не знаю, какую-то ситуацию, какую-то... Ну, ты не сможешь это выразить так, как, чтобы зацепить англоязычного читателя. Ну, не знаю, кто-то, может быть, становится... Ну, вот, да, кто-то. Допустим, Иосиф Бродский, да, он, понимаете, он Нобеля получил, простите, за как англоязычный поэт. Вы знаете об этом, да?
Но все равно Бродский про себя говорил, что он русский поэт, он мыслит на русском языке. Вот Набоков как раз вообще космополит в литературе. Написал на английском свободно, да? Вот вы двуязычный все-таки писатель. То есть вы можете так же писать на английском, как и на русском? Или все-таки вот английский – это не родной язык, это чувствуется для вас?
Ну, он почти родной, конечно, уже за столько лет. Но я писать художественное произведение не дерзнул пока. Но я не исключаю такую возможность. Но у меня план свой. Я бы хотел... Ну, во-первых, если ты возьмешься писать, да, это потребует много сил и времени, но ты должен знать, зачем, и, по крайней мере, представлять, ну, где это будет опубликовано, и кто возьмется. Но для этого я бы хотел, чтобы мы осуществили перевод одной из моих русскоязычных книг, опубликовали ее. Вот тогда был бы шанс, понимаете, по крайней мере, понятно, с каким издателем ты будешь работать, и понятно, для чего ты это делаешь. Ну, а так, это чистейшей воды альтруизм, там, что-то написать, выложиться, там, массу усилий потребует, и отключиться от всего, ну, и потом будешь мыкаться, и никто тебя не публикует. Это трудно. Да и в русском языке, знаете, художественному писателю, я ведь не так давно перешел на художественный жанр, ну, лет, наверное, вот 5 с небольшим. Я же писал, у меня немало книг богословских, философских опубликовано. И, ну, такие серьезные книги, все. Но включиться в
А почему почему захотелось художественную прозу писать?
Ну, во-первых, был момент, когда я почувствовал ослабление и даже непонимание, и даже невнимание к богословской литературе на русском языке. Я просто почувствовал внутренне. Потом я приезжал в Москву на год, я увидел, что вот тот год как раз, когда я приезжал, это был 2009 год, 10-й, тот период, вот такое ослабление, какой-то вот провал был, ну, не было интереса совершенно. Я преподавал там, видел, что студенты приходят, они очень слабо подготовлены, не то, что подготовлены слабо, а им интерес очень, очень слабый к богословию. Это один момент. Второй момент, ну, там, в общем, у меня запас сделан, еще не опубликованные лежат книги, я подумал, ну что я буду дальше еще плодить в стол, там, складывать новые-новые книги. Ну, пусть и с этим продвинемся немножко. Все, там много сказано, не сказано, неплохо. Ну, надо довести до ума. Ну, да, это такое. Ну, а потом, ну, главное все-таки, как я уже сказал, что для меня внутреннее убеждение и внимание, конечно, это, собственно, служение, вот, как священника, и вера христианская, и, собственно говоря, личность Христа. Это вот главное внимание моей жизни, персоны и вообще. Я подумал, но ведь многие люди, многие, если не большинство, хотят услышать, но не могут. Вы понимаете, Игорь? Но не могут услышать то, что ими будет принято. Ну, специальная литература или литература, которая объясняет традицию, как, что, почему, где и когда, в какой момент надо ходить в храме, как надо креститься, как надо кланяться и когда поститься. Вы знаете, это сопровождение, это как некая оболочка, но внутри-то должно быть что-то, вот, игла с жизнью внутри яйца должна быть, находиться, ну, вот, и зацепить человеческое сердце. Ну, я увидел такую, по-моему, на тот момент, да и сейчас, пока не открытую возможность зацепить человеческое сердце именно в области его отношений к себе самому и отношений, в общем, с Богом, который себя являет. Вот как являет? И вот тут я плавно подхожу к этому, к замыслу своей трилогии. Вот все время будет цифра 3. Трилогия, которая называется «Третий брат». Первая книга вышла, так и называется «Третий брат», роман. А вообще это трилогия. И я заканчиваю сейчас третий роман этой трилогии. Вот. Ну, он еще не закончен пока. Но, знаешь, потом... Так вот, вот я подвела к этой мысли, что ну, ты пиши, насколько можешь, художественно, привлекательно, интересно, захватывающе. Ну, пусть там будет незримо присутствовать твое, ну, твое отношение. Отношение с, ну, вот как верующего во Христа человека. Ну, только не просто отношение даже, простите, я неверно выразил, а способность людей в ситуациях увидеть, узреть нечто большее тех внешних обстоятельств, которые не попадают. Период охват начинается с конца вот, Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, там действие происходит на Сахалине, вот там так интересно, это уже сама фабула, вообще это интересно, она тоже не затронута, кстати говоря, в тегах там Литрес, вот, сайта, мою книгу впервые поместили в тег «Дальний Восток». Ну, это там долго довольно-таки была на самом первом месте. Вот. Ну, потому что это тема отселения японцев с Северного Сахалина. Дело в том, что мой дед был главный редактор военной армейской газеты в то время, и с семьей вместе они жили на Сахалине. И поначалу они жили в японской семье. Ну, такие были отношения. Хотя война, вот представьте себе, да, но Япония не объявляла войну, Япония не воевала с Советским Союзом, как бы, но она была в союзе с Германией, которая воевала. Ну, поэтому, ну, представьте себе, а вот семья, в общем, военного человека, военного редактора этого газеты жила у японцев, вот там, на Северном Сахалине. И потом пришел приказ в 1944 году, что отселять всех японцев, потому что готовилось уже наступление на Квантунскую армию. Ну, знаете, да, вот уже там несколько недель было, мгновенно Япония была поражена. Ну, вот до этого было отселение. И вот, собственно, уже человеческая судьба. Вот представьте, вы живете в семье, вы почти как одна семья, да, становитесь, ну, за определенное время. И вот приходит приказ, что вы должны выселить часть своей семьи, то есть, можно сказать, выгнать на улицу. Вот меня эта тема, это и реально из жизни моего дедушки, покойного, и вот меня эта тема задела, поэтому я туда погрузился, и дальше уже это обросло, конечно, характером, сюжетом, и плавно перешло к ситуации вот атомной бомбардировки на Нагасаки, потому что вот герой моего произведения, японская семья и инженер японский, они переезжают как раз в Нагасаки после того, как их отселяют в Северного Сахалина. И дальше вот эта вот дружба и связь, она тянется дальше, вот на многие годы. Но я не буду раскрывать тайны сюжета, иначе не будет интересно читать. Но вот заканчивается роман «Третий брат» как раз собственно, мне всегда интересно войти внутрь, попытаться войти внутрь характера человека, переживания его. И там есть и реальные персонажи, это такие, как, там, допустим, штурман, пилот, этот бомбометатель из американского этого Боинга, который нажимал кнопку на сброс этого толстяка, толстяк называлась эта бомба, которая была, пошла именно на Нагасаки. Ну и вот кто он, что он, как семья, там, вот какие-то еще моменты, не затронутые, неизвестные нам из официальных источников. Ну вот это меня зацепляло всегда. Ну и вот сам исход и что произошло с живыми, вошедшими в повествование персонажами, вот как они там... Вы знаете, да, так вот я возвращаюсь к тому, что «Третий брат», где двое согласились стать друг для друга подобно братьям, ну где, в какой ситуации? Ну, война, я не знаю, там тайга, разведочная партия там восстают, там же, ну, кто там, зэки были, в основном эти геологи-то там, ну, вот, восстают, восстание, ну, как-то там все на грани происходит, и в какой-то момент что-то меняется. Почему меняется? И вот, ну, изнутри самого себя я вижу это вот в том, что меняется человек. Вот он был вот какое-то мгновение там, ну, против тебя или твой враг, и в какое-то мгновение он перестал таковым быть. И открылся тебе, а ты ему. Вот как? Это тайна, конечно. Но, ну, описать все-таки можно. И вот в этот момент что-то происходит. То есть словно третий брат между ними встает, который, ну, дает, ну, или защиту, или разрешает ситуацию, или какую-то проблему, или трагедию, или, по крайней мере, привносит смысл. Если трагедия совершается, и не избежать ее, то, ну, по крайней мере, какой-то смысл в этом видится. Ну, вот Христос, третий брат, там, где его имя не знают даже. Вот мое глубокое убеждение, что в советское время, время безбожное, так как мы называем, на самом деле оно не было безбожным, это только такой именно эпитет мы ему приписываем. На самом деле это не так. Конечно, люди искали и видели и верили Бога, и встречали Христа на своем пути. Вот в этом я глубочайшим образом убежден и постарался, ну, с максимальной возможностью художественной, с интригующей сюжетной линией, характерами, ну, встретить, чтобы и читатель увидел, услышал, что происходит что-то такое непостижимое для самих героев и для него, но оно происходит, присутствие, вот мы говорим, Христово присутствие. И вот поэтому эпиграфом, я очень рад, что я попал на вашу программу, которая так называется «Эпиграф». Так вот, эпиграфом к моему роману «Третий брат» послужила история Луки и Клеопы. Вот двое на пути в Эммаус. Да? К ним присоединяется третий. И, ну, они не знают, да, третий странник, ну, идут, беседуют. Но вдруг что-то с ним происходит. И когда им же интересен, он зацепил их чем-то. Когда он рассказал всю эту историю, но они не узнают Христа, потому что он в ином виде, в ином облике. Но они просят его остаться. И вот он остается, и в преломлении хлеба они его узнают. И вот смотрите, как только они его узнали, он стал невидим. Так говорит Лука, деописатель. Он стал невидим, как только они его узнали. Понимаете, вот это невидимое присутствие Христа. Вот хотел я пронести через вот этот роман «Третий брат» и вот, собственно, во всей трилогии. Там действие начинается с конца вот, Второй мировой войны и заканчивается в третьем романе перестройкой. Ну, вот такое время. И вот это появление. И как только люди узнают, он становится невидим. Но они уже другие друг для друга стали. И вот и замечательные образы в художественном, в изобразительном творчестве. Вот этой вечере, где Лука, Клёпа и Христос. Вот их вот, откровение, они поняли, до них дошло, они осознали все. И дальше его присутствие явное, очное, в нем нет необходимости. Понимаете, Игорь? Вот это... Ну, то есть, когда-то мы, я не знаю, как, вы можете о себе сказать, ну, может быть, наши слушатели по-разному, наверное, по-разному все, но когда-то мы ищем ведь образ, ну, где же Христос? Ну, покажи себя, Господи, ну, дай же нам понять, узнать тебя, услышать, увидеть, в конце концов. Ну, какой человек? Ищем себе идеала, да, кому, которому мы можем следовать, подражать в своей жизни. Да, это правильно, да, это... Но все равно в какой-то момент эти идеалы отступают, они как бы растворяются. Вот как Христос на той вечере с Лукой и Клёпой был видим, а потом его не стало. Но они-то остались, они стали другими уже. Понимаете, вот это присутствие третьего брата делает людей другими. Вот таков, я прошу прощения за долгий мой монолог, Игорь, таков, можно сказать, пафос, что ли, вот этого романа.
Ну, у вас же идея, да, я напомню, дорогие друзья, роман моего гостя, отца Георгия Завершинского «Третий брат», можно приобрести на Литресе, он, в общем доступе, вы можете заплатить и приобрести в любом формате себе этот роман, читать, прочитать его. И
поставить оценку звездочкой.
Поставить оценку просто... и даже можно написать рецензию, да, на этот роман. И автору это было бы интересно, да, потому что вот я как автор понимаю, что многие вещи, которые ты подразумеваешь, преломляются в личной оценке и воспринимаются несколько иначе. Вообще, если Владимир Иванович Новиков, замечательный, мною глубоко уважаемый литературовед, автор книги о Высоцком, который вышел в ЖЗЛ, он очень любит говорить о философии соавторства, да, когда читатель вступает с написанным текстом в коммуникацию, да, и становится как бы соавтором, то есть он вкладывает свои смыслы в это произведение. Очень интересно, когда наш читательский смысл перекликается с авторским. Вот на этом пересечении рождается, мне кажется, наша общая книга. Да. Вот, опять же, образ третьего брата в романе связан с образом вот этих трех скал, да, в зависимости от того, когда там восходит солнце, на какую скалу падает луч, да, там, собственно, этим герои и занимаются, да, есть любовные линии.
Юные еще, совсем
да,
юные.
Да, юные, но это первая любовь, да, это русский мальчик, девочка из японской семьи, вообще вот эта трагедия разделенности очень серьезная. И мне кажется, это мне кажется, важная линия в романе, вот это вот первое чувство, которое человек принесет через всю жизнь, и как это повлияет на него в будущем. Мы этого не знаем, но в эпилоге есть некий намек на это. Да? В романе поднимается вопрос взаимоотношений вот как раз Востока и Запада. Один из вопросов, кто мы, в романе через вот взаимоотношения между русской советской семьей и японской семьей. Вот насколько мы сильно, на ваш взгляд, различаемся? Русские – это все-таки Запад, или это и Восток?
Ну вот это путь. Русский – это путь. Вы знаете, Запад – это нечто вот устоявшееся, такое вот данное, уже основательное. Вот все там уже, ну, знаете, ты только рот раскрываешь, за тебя уже все сказано. Но Восток – это, ну, хайку японский, прочитаете. Да, вот несколько слов движения, взлет, взмах, волна – все. За этим колоссальное, так сказать, пространство открывается. Ну и вот, понимаете, и дальше ты там находишься, ну, представляй, твори. Вот это, может быть, Восток, вот, ну, по крайней мере, в японском варианте. Ну, и так. И вот Россия между, это путь. Вот мы хотим, чтобы и было устроено, и благоустроено, ну, похожим образом, как на Западе, но и на душа-то, она ж... шире всех всяких рамок и восстановлений. Я, кстати говоря, по поводу цифры 3, Игорь, прошу прощения, вспомнил, я же не назвал вам третий роман. Так вот, третий брат, а у Ремарка моя любимая книга «Три товарища». Вот, ну, да, это да. Же, вот видите, тоже цифра 3 всплыла. А почему 3, кстати? Вот это тоже для русского человека это уникальным образом открывается. Знаете, сколько трудов написано? Богословие Троицы, там и так, и с той стороны, и святые отцы, и все. А все-таки русский человек, ведь он нуждается, ну как вот, ну, прошу прощения за такую банальность, но сообразим на троих. Ну почему на троих? Ну, не хватает двум чего-то, кого-то. Ну, значит, нужен третий. Третий, который, ну, присутствием своим может молчать просто иногда, но просто он есть. А двое там между собой спорят, но апеллируют к третьему. Как он? Ну как он относится? Знаете, в этом есть нечто и сакраментальное, и такое нечто даже мистическое. Кстати говоря, в романе «Третий брат», прошу прощения, там есть немного, как бы, даже такая мистика, ну, знаете, в воображении человека, в каких-то снах, в каких-то, может быть, видениях, явлениях он где-то куда-то попадает, но это не религиозного, конечно, характера, а такого общечеловеческого. Ну, и где-то сталкивается, и это ему подталкивает, ограждает от каких-то событий. Ну, это все связано. Так вот, Запад и Восток, вот, понимаете, это вечный вопрос для русского человека. Вечный вопрос. Ну, и хорошо, что он есть. Знаете, это прекрасно, что он есть, и что мы не безразличны к тому, кто мы. И вообще это, вот, тему «кто мы», по-моему, только об этом русские говорят в нынешнем мире. И до сих пор говорят.
Почему? Самоидентификация для американской литературы она очень специфична, да, об этом Стейнбек, да, Фолкнер, да, то есть они очень любили. Да, да. Вот нация, которая, в общем-то, является котлом, да, нацией и цивилизацией, как бы размышляет о своей самоидентификации. Но вот вопрос, кто мы, все-таки для русского человека гораздо более всегда актуален. И, собственно, ваши герои тоже пытаются понять, кто мы, да, но возможно ли, на ваш взгляд, на этот вопрос ответить без вопроса веры в Бога, без присутствующего Бога в жизни и в истории человека?
Ну вот тут у нас и приходит цифра 3, вот Троица, да, или 3, родственность, близость и согласие. или любовь, что еще больше. Ну, любовь, ведь она, одним словом, это не выразишь все. Поэтому, ну, конечно, ну, мы говорим «вера в Бога», и сразу всплывают какие-то установочные вещи. Вот там символ веры, какие-то правила. И, ну, это пусть останется как есть, как наша, ну, форма, что ли, но содержание действительно должно быть динамичным. И вот почему я говорю, да и вера в Бога, это динамика. Христос сам говорит, я есть путь и истина, и жизнь. Понимаете, вот первое слово «путь». Путь. Все время дорогу осилит идущий, надо двигаться. И вот это наше русское, вот путь, пространство-то какие, какая территория-то. Я летал на Сахалин, был там вот, да, летишь 4 часа в самолете, а внизу тайга, и ничего.
Ну, там красота неимоверная. Я когда был редактором географического журнала, тоже был на Сахалине, и это просто невероятная красота.
Непостижимая, да, абсолютно. И причем, да, вот я, кстати, это в романе описывается, там есть северный Сахалин, но более суровая, более такая... прозаичная, что ли, часть. А Южный Сахалин очень красив, необыкновенно. Вот. Ну и вообще всегда это такой был спорный, много всего спорного вокруг этого. Ну, я в политике там, ну, я, конечно, соответствующие отсылки проходят, но это все в динамике, в разговорах, в общении персонажей. Нет специальной такой, знаете, задачи, чтобы рассказать все, ответить на все вопросы. А вот вопрос веры или, вот, собственно говоря, присутствия третьего брата, который есть Христос. Но я не говорю, это никто, ну, это, ну, читатель, если поймет, хорошо, не поймет, ну, не дойдет, это не является никакой проблемой, задачей для читателя. Просто, ну, просто это важно, что вот этот путь, он проходит в присутствии. Вы знаете, одно время я был в горах, где была абсолютная тишина, и ты идешь десяток, может быть, километров, никого, ни души, ни птицы, ни зверя, ничего, никого, абсолютная тишина и бездвижность. И вот в какой-то момент ты начинаешь ощущать, что ты не один. Вот это по-настоящему трогает до самой глубины души, до самого сердца. И ты просто понимаешь, что не просто Бог есть, а Он и ты есть вместе. И не так, как кто-то с кем-то спорит или сопоставляется, противоставляется, а он в тебе, а ты в нем. И вот как апостол Павел так говорит? Я не я живу, а Христос во мне живет. Это что за слова такие? Что это? Какое-то на грани безумия, может так человек сказать? Как так? Тут мне вселился, вместился в меня. Что это такое? Ну, в древности вообще, конечно, все не описывалось догматически как-то утвердительно, а образами давалось все. Сыны там гнева, сыны противления. Ну, это значит, что вот те, кто подвержены. Там, вот, сыны Божьи, те, кто вот верит в Бога, сыны Божьи. Да? Это не значит, что это не в том смысле, что Сын Божий Христос единственный, уникальный, единородный, там, вот, от века сущий. Вот, но в смысле усыновления наше сыновство вырастает вот в это отношение родственное, интимное, нежное. И отношение любви, которое превосходит все остальные чувства и возможности человека. И вот творчество в этом плане, Игорь, я хотел бы сказать, ну, я не знаю, у нас программа приближается к концу, или еще нет, вы мне скажете.
Да, уже минута осталась.
Вот последнее я хотел бы сказать, подчеркнуть, поблагодарить вас за приглашение, подчеркнуть, что ваша программа необыкновенно важна, потому что творчество – это и есть путь к Богу. И русский человек способен на творчество, глубочайшее, непостижимое, таинственное, можно сказать, сакраментальное творчество, готовность на жертву себя самого автора и читателя, который берет и проникает в твои мысли и живет этим. И вот это тоже жертва. Поэтому вот, когда двое встречаются, такой же, между ними будет третий брат. Спасибо еще раз, благодарю сердечно всех, кто с нами был, и призываю приобрести книгу. Она недорогая, поставить оценку звездочками, ну и написать, может быть, несколько слов ваших впечатлений, каким бы оно ни было, по-честному.
Да, дорогие друзья, большое спасибо, отец Георгий, что были сегодня с нами. Напоминаю, у меня в гостях был православный священник и писатель, отец Георгий Завершинский. Его роман «Третий брат» вы можете приобрести на Литресе, оценить его и написать там отзыв. И, дорогие друзья, мы каждый понедельник говорим о важных книгах, которые нам помогают обрести настоящие смыслы, и обрести веру в Бога. До свидания, да благословит вас Господь.
Спасибо, до свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.